Глава 48. По ту сторону стекла постоянно сидели два человека. Один показывал с ноутбука слайды и задавал вопросы. Второй вводил ответы в компьютер и вел видеосъемку. Десмонд решил: единственный способ побега — привлечь на свою сторону одного из допрашивающих. Камера была спроектирована и построена с умом. Грубая сила тут не поможет. Первым делом он попытался составить психологический портрет потенциального союзника, нащупать слабости или твердые убеждения, которые удастся использовать. Пока что все его попытки узнать побольше не вызывали никакой реакции. В отказе ведущих опрос вступать в какие-либо разговоры с пленником чувствовалась рука Коннора. Ни один из них не отвечал на личные вопросы. Более того, когда он обращался к интервьюерам, они начинали нервничать еще больше. С каждой неудачной попыткой шансы на побег таяли. Десмонд отметил про себя несколько терминов, которые показались ему отдаленно знакомыми.
«Вы помните общество Зенона?»
«Нет».
«А орден Китион?»
Десмонд соврал, опять сказав «нет». Он помнил термин, но не знал, с чем тот связан и что означает. Пищу приносили без перебоев, Десмонд поглощал ее без особых сомнений. Если похитителям понадобилось бы его усыпить, они могли пустить газ и потом делать с ним, что захотят. Пища была необходима. Установился определенный распорядок. Физические упражнения, прием пищи, допрос, сон. Потом все повторялось. Ощущение времени совершенно исчезло. С какого-то момента ведущие допрос начали крутить музыку. Видимо, хотели таким образом дать толчок его памяти. Песни были Десмонду знакомы. «American Remains», «Highwayman», «Silver Stallion», «Desperados Waiting for a Train», «The Road Goes On Forever», «Angel Love Bad Man» и последнее «The Last Cowboy Song». Все песни исполнял квартет «The Highwayman». Джонни Кэш, Вейлон Дженнингс, Уилли Нельсон и Крис Кристоферсон. Десмонд видел лица музыкантов на обложке магнитофонной кассеты, которую слушал много раз. Музыка напомнила ему об Орвиле, но он бы ни за что не признался в этом Коннору. У Десмонда пропали последние сомнения. Именно Коннор начал эпидемию. Раз этот урод способен на такое, ожидать от него можно чего угодно. Десмонд решил противостоять Коннору до конца. Аппаратный зал корабля находился почти в самом трюме. У главного входа на раскладных стульях сидели 4 охранника и играли в карты. С приближением Коннора они вскочили и открыли перед ним люк. Коннор никогда прежде не заходил на пункт управления серверами. Вид его впечатлил. Пространство от длинного стола до потолка занимали плоские экраны. Схемы и графики непонятного назначения обновлялись в режиме реального времени. Индикаторы состояния приближались к отметке 100%. На одном из экранов шел телесериал «Звездный крейсер «Галактика». Суперсовременный командный пункт однозначно напоминал космический корабль. Вот только команда его, похоже, состояла из разгильдяев. Весь пол был усеян сплющенными банками из-под Red Bull и Mountain Dew. Обертки от разогретых в микроволновке закусок закрутились в трубочки и слиплись друг с другом, как серпантин после праздничного шествия. На Коннора разом уставились 4 физиономии. Тощие азиатки с черными жирными волосами ниже плеч, 2 пухлых белых парней, которых легко было принять за близнецов, а также индийцы, не намного старше коллег, но заметно стройнее. Индиец удивленно привстал.
«Сэр?»
«Мне нужен программист».
«А!» Айтишник заколебался, потом указал на еще один люк в глубине помещения.
«Они сидят там, сэр».
«А вы разве не программисты?»
«Нет, сэр, мы системные сетевые администраторы».
Коннор еще раз окинул взглядом свинарник. «И это скопище нерях обеспечивает упорядоченность нашей информации?»
«Хорошо, продолжайте».
«Сэр, неплохо бы сначала постучать».
Коннор прикинул в уме, чем могло быть вызвано такое предложение, но все же последовал совету и 3 раза громко стукнул в железную дверь. Ему никто не ответил. Он обернулся и посмотрел на индийца. Тот лишь пожал плечами, словно говоря, «Теперь все приличия соблюдены». Конор открыл люк и заглянул внутрь. Комната администраторов выглядела в сравнении с представшим перед ним бардаком идеалом чистоты. Три парня, 20 с небольшим лет, с наушниками, склонившись над ноутбуками, бешено молотили по клавишам, по черным экранам бежали белые строчки текста. С промежутками в несколько секунд один из них выкрикивал ругательство и демонстративно вскидывал вверх руки. Пантомима напоминала игру «Замочи крота».
«Эй!»
— крикнул Конор. Программисты сняли наушники и повернули к нему недовольные лица. Ближайший из них — черноволосый пацан, спросил с восточноевропейским акцентом.
«Чё надо, чувак?»
«Я хочу, чтобы вы кое-что хакнули».
«Не выйдет. Мы работаем над ЦКПЗ».
«Забудьте о ЦКПЗ. Я с ними сам разберусь. Теперь главное другое».
«Поговори с мостиком, чувак», —
вступил в разговор второй программист.
«Здесь они рулят. И дверь закрой».
«Слушай сюда, чувак. Приказы мостику отдаю я. Здесь я главный. Не заставляй меня это демонстрировать».
Все трое замерли, широко раскрыв глаза.
«Ой»,
— сказал парень с восточноевропейским акцентом.
«Ну, ладно. Что надо хакнуть?»
«Мозги одного человека».
В оперативном центре рядом с мостиком аналитик протянул Конору отчет. Бумага еще хранила тепло принтера.
«Инфекция распространилась до необратимой точки».
«Хорошо», — ответил Конор, пробежав столбцы цифр.
«Есть и другие новости. Объект Альфа в Южном Сомали сообщает, что над ними постоянно летают беспилотники. Они опасаются, что американцы вскоре обнаружат ферму».
«Ладно, вечером перебросьте Шоу и вторую женщину на корабль».
«Мы это уже предложили. У нас потребовали больше денег».
Конор закатил глаза.
«Ну так заплатите». «Время торговаться прошло. Через несколько дней деньги превратятся в бумагу».